è della Dusa.
Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». А случилось то, что действующий президент США, демократ Джозеф Байден, вышел из гонки. Он планировал переизбраться на второй срок, затем проиграл дебаты кандидату от республиканской партии Дональду Трампу. Это было примерно месяц тому назад. В прессу после этого начали утекать сведения о том, что в демократическом лагере многие убеждены, что Байдену лучше снять кандидатуру. И вот это снятие произошло. Отрывок из обращения письма Байдена американскому народу. Цитата. «И хотя добиваться переизбрания было моим желанием, я считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отступить и сосредоточиться исключительно на исполнении президентских обязанностей до конца нынешнего срока». Конец цитаты. В качестве кандидата от демократов, сошедший из дистанции политик, видит свою вице-президента Камалу Харрис. Обсудим сейчас ее шансы и шансы демократов на победу над Трампом в целом. А также поговорим о том, как устроена политическая коалиция, которая называется «Демократической партией США сейчас». И особое внимание уделим тому месту, которое занимает в этой коалиции бывший президент США Барак Обама. Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала об американской политике One Big Union. Здесь. Привет, дорогой Ян.
Привет.
Часто мы стали встречаться, так ускорилась американская президентская гонка за 100 с небольшим дней до голосования. Про Джозефа Байдена давай сперва поговорим. То, что он снялся, был у него шанс за этот месяц, прошедший с проигранных Дональду Трампу дебатов, все-таки не сниматься, добиться того, чтобы внутри партии те, кто выступал за его снятие, не победили?
Я думаю, что шанс вполне был, потому что сразу после дебатов все равно многие демократы встали на его сторону, сказали, что ну да, это было одно неудачное выступление, не надо делать каких-то далеко идущих выводов. И сам Байден тоже понимал, что есть риск недовольства внутри партии, и ему нужно это перебороть, показав, что он может вести эффективно избирательную кампанию и потом быть президентом еще 4 года. Сейчас можем сказать с уверенностью, что у него это не получилось. То есть было несколько интервью на телеканалах, в которых он тоже показал себя не очень хорошо. И в плане общего состояния, и, наверное, даже в каком-то смысле в плане риторики. Потому что многие вопросы, связанные там, с состоянием его здоровья, с его шансами победить Трампа, он все это очень раздраженно отметал. Говорил, что «да нет, я не верю ни в какие опросы, они вот ошибаются, ошибались раньше». Ну, у него вообще всегда такая идея была, что он андердог такой, которого всегда списывают со счетов, в которого не особо верят. Основания для этого, конечно, были. У него было 2 проигранные избирательные кампании в президенты в рамках демократических праймериз. В 2020 году тоже многие говорили о том, что у него нет шансов после того, как он в Айове и Нью-Гэмпшире потерпел поражение. Но вот он всегда доказывал остальным, что он может с этим справиться. Но в конечном счете, да, он не справился. Его выступление на саммите НАТО, где он тоже перепутал вначале Зеленского с Путиным, потом Камалу Харрис с Дональдом Трампом. То есть понятно, что там условно полгода назад на это, наверное, не так сильно смотрели бы. Сказали бы, ну да, оговорки, президент постоянно оговаривается. Но после дебатов любая оговорка, любая заминка, все это воспринималось как очередной сигнал того, что Байден больше не может быть кандидатом в президенты.
А давай поговорим о тех, из-за кого он ушел. И сперва нужно, наверное, объяснить, что собой представляет демократическая партия, какие в ней есть группы, что это за коалиция, если смотреть на национальный уровень.
Ну, демократическая партия, наверное, в большей степени, чем республиканская, это скорее вот такой альянс или коалиция различных групп. С одной стороны, это этнические расовые группы, афроамериканцы, латиноамериканцы, американцы азиатского происхождения, каждый из которых пытаются в рамках демократической партии продвигать прежде всего свои интересы. Ну, помимо этого, есть, конечно, и идеологическое ядро, такое либеральное, объединяющее жителей крупных городов, людей в основном с высшим образованием. Но тоже есть у этого идеологического крыла, наверное, 2 таких крылышка. С одной стороны, более умеренные, которые часто представляют колеблющиеся округа, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев. С другой стороны, есть такое более идеологически прям заряженное левое крыло или прогрессисты, как их называют в Америке. которые известны своими левыми взглядами. Они, кстати, с Байденом тоже расходились по ряду вопросов. Самое известное, это, конечно, поддержка Израиля и Палестины. Но на самом деле, если говорить об этих группах и как они вели себя по отношению к Байдену, да, за последний условно месяц, левые однозначно скорее поддерживали Байдена до самого конца. И сенатор-социалист Берни Сандерс, и известная левая конгрессвумен Александра Окасио-Кортес. Они до самого конца говорили, что вот они с Байденом, он их кандидат, нужно с этим смириться и просто идти вперед. Многие из колеблющихся округов тоже на самом деле не спешили Байдена как-то подвинуть, хотя несколько из них в течение последних недель заявили о том, что он должен сняться. Главная позиция как раз оказалась вот такой мейнстрим демократической партии, то есть люди, которые в демократической политике провели десятилетия, которые колебаются скорее вместе с курсом Белого дома. Это и лидеры демократов и в Сенате, и палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис. Оба публично не бросали какой-то вызов Джо Байдену, но в частном порядке говорили о том, что шансов у него нет. И что самое, наверное, главное, они говорили о том, что его низкий рейтинг может утянуть на дно других демократов, лишив их возможности получить большинство в Конгрессе. Ну и, конечно, Нэнси Пелоси, легендарная бывшая спикер Палаты представителей, которая тоже, кстати, дала дорогу молодым в виде Хакима Джеффриса, но со своей должности не ушла и свое былое влияние все-таки не потеряла. Она тоже, как говорили СМИ, созванивалась с Байденом. Ну и примерно те же самые аргументы у нее были. И мне кажется, что в конечном счете они повлияли на Байдена.
Я понимаю, что в эти дни по известному мему рождается большое количество экспертов-американистов, но тем не менее рискну заметить, что в американской политике все сильно не так, как в европейской, и когда мы говорим партия, это касается и республиканской, и демократической, по правде, мы должны иметь в виду конгломерат, вечно пересобирающийся от выборов к выборам на местах, на федеральном уровне. В него входят и влиятельные люди со своими не то что клиентелами, но вот связями, знакомствами, капиталом, отношениями со спонсорами, капиталом я имею в виду личным, да, политическим капиталом, со своим умением договариваться с контрагентами во власти. Туда же входят какие-то гражданские объединения, например, профсоюзы могут тебя поддерживать или не поддерживать, как мы недавно видели, за республиканцев выступил известный такой профсоюзный вожак Шон О'Брайен, Большегрузов, да, он возглавляет профсоюз. Кроме того, довольно важное значение могут иметь, не знаю, бывшие президенты, например, и про них, наверное, тоже нужно отдельно будет поговорить. Но про профессиональных политиков можно я тебя сперва спрошу, в чем их интерес не проиграть выборы президента? Кроме не то что ложных, но вот этих чересчур общих слов о важности демократии, ценности республики, угрозы этой самой республики в лице трампистов. Кстати, неделю назад в этом подкасте мы с тобой говорили, ты объяснял, насколько об этом вообще можно судить, какой у Трампа план, и у него действительно возможно есть план унифицировать, консолидировать, воспользоваться концепцией единства исполнительной власти для усиления президентской власти и Белого дома. Это многих пугает, демократов в первую очередь. Но вот если от этого отодвинуться немножечко, от очень общего рассуждения, проходят выборы в начале ноября по всей стране. Демпартии и ее лидер, если он слаб. Почему это плохо для многочисленных, в том числе одновременно избирающихся повсюду политиков разного уровня?
Ну да, в этом был какой-то определенный диссонанс, то есть с одной стороны постоянно повторять, что демократия находится в опасности, что если Трамп изберется, то это в каком смысле конец для американской политической системы, а с другой стороны поддерживать Джо Байдена, достаточно слабого в нынешнем виде кандидата, и в частном порядке говорить о том, что ну, мы уже как-то смирились с мыслью, что Трамп будет президентом. И сам Байден тоже, кстати, в одном из интервью, когда его спросили, ну вот как вы будете чувствовать, если вы проиграете выборы, и Трамп победит, и Байден так ответил, ну если я потрачу все свои силы, если мне будет казаться, что я бился изо всех сил, то нормально отнесусь, ничего страшного, в общем, в этом нет. И в этом смысле, да, конечно, наверное, для демократов, там условно, в Конгрессе, в отдельных штатах, для них потеря Белого дома – это не что-то такое страшное. То есть с этим жить можно, это нормальные циклы американской политической истории. Другое дело, что когда вопрос касается личной политической карьеры и политического выживания, вот здесь все становится куда интереснее. Много говорилось о том, почему демократы не бросили вызов Байдену во время партийных праймериз, которые проходили в первой половине этого года. И у меня тогда было предположение такое, что Но они не видят для себя какой-то угрозы в том, что если кандидатом будет Байден, что это как-то помешает их переизбранию. И вот, видимо, за последний месяц у них появился очень сильный страх того, что Байден своим рейтингом начнет тянуть демократов на дно, что многие из них могут из-за этого не переизбраться, особенно в колеблющихся штатах, но даже не в колеблющихся во многих других, даже относительно либеральных штатах, там вроде Вирджинии и Нью-Мексико. То есть во многом сработал механизм самозащиты, что ли, партийной. То есть партия через отдельных политиков осознала вот этот свой интерес в политическом выживании, поняла, что Байден как кандидат может этому очень сильно помешать, и поэтому решили все-таки, пусть так цинично звучит, но подвинуть его в сторону, избавиться от него. И, конечно, они теперь могут записывать это себе в плюс, сказать, что, во-первых, Байден ушел в таком плюсе несколько, что вот он поставил интересы партии и страны превыше личных интересов, а с другой стороны, посмотрите на республиканцев, вот они этого не сделали. У них была возможность убрать непопулярного в стране кандидата, скандального, с ворохом уголовных дел, ну и к тому же старого. То есть теперь Трамп самый старый кандидат будет. И выбрать молодого кандидата, амбициозного, популярного. Ну вот они этого не сделали, а демократы это сделали. В свою очередь республиканцы будут говорить, что демократы такие циничные, провели чуть ли не попытку государственного переворота, чтобы сменить Байдена на, скорее всего, Камалу Харрис, у которой нет никакой демократической легитимности, наплевали на волю избирателей, которые голосовали на праймерис. Ну, скорее всего, да, такие аргументы. Насколько с ними соглашаться, вопрос хороший.
Если говорить еще о персонах, роль Барака Обамы и его семьи какова? Мы все видели заявление Барака Обамы, он сказал, что поддерживает решение Байдена, что оно на пользу стране, и многие извительно замечают. А еще прочитайте обращение читы Клинтон, которые одновременно выразили поддержку Камале Харрис, а Обама не выразил. А давайте вспомним историю, как Барак Обама нехорошо обошелся с Джозефом Байденом, собственным вице-президентом, и так далее, и так далее, и так далее. Можешь вот этот сюжет тоже напомните и объяснить.
Да, у Байдена и Обамы отношения были такие достаточно напряженные, особенно в самом начале президентства Обамы, потому что они все-таки достаточно разные политики и, наверное, по стилю, и, естественно, по поколениям тоже. Обама гораздо моложе. Но, как писали СМИ, вот за 8 лет президентства Обамы они все-таки смогли как-то сдружиться, установить такие очень близкие доверительные отношения. В 2015 году у Байдена умер его, наверное, любимый сын Бо от рака. Президент очень тяжело переживал эту утрату. Ну и вообще это часть его такого политического имиджа тоже. Он часто говорит о том, как он тяжело переживал утрату своего сына. Но все равно у него было желание идти на выборы после Обамы, потому что часто вице-президенты, как мы сейчас видим, становятся потенциальными кандидатами. И тогда, как говорят, Обама уговорил Байдена не спешить и не выдвигать свою кандидатуру. В итоге он его послушал. Вперед вышла Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу. И, наверное, у Байдена за эти годы было много сожалений касательно того, что вот если бы тогда он не послушал Барака Обаму и пошел на выборы, то наверняка все было бы иначе. Он, наверное, победил бы Дональда Трампа. И, собственно, вся эта история с Трампом и трампизмом, она бы не случилась, ничего бы этого не было, а он успешно смог бы быть президентом 2 срока, наверное, то есть не было бы вот этих проблем со здоровьем, которые стали все больше обнажаться в последние месяцы. Такая немножко альтернативная история, да? И в последние недели Байден очень много жаловался на то, что он считает, что за всем этим внутрипартийным бунтом стоит именно Барак Обама. Что именно он пытается убрать его с поста кандидата от демократов, естественно, через Нэнси Пелоси и других демократов, но вот он является таким своеобразным кукловодом. И да, очень сильно бросается в глаза то, что Обама не поддержал Камалу Харрис, как это сделали, в общем-то, большинство политиков. И Нэнси Пелоси, кстати, по-моему, тоже этого не сделала. И есть вот какое-то предположение, что неужели внутри демократического истеблишмента, по крайней мере, его части, есть идея, что вначале нужно убрать Байдена, а потом убрать еще и Камалу Харрис и поставить на ее место какого-то третьего кандидата. Ну, пока это звучит скорее фантастично. Но американская политика непредсказуемая. В общем-то, наверное, за это мы ее и так и любим.
Если погружаться в эту конспирологию, ну или пытаться представить, что что-то подобное происходит, можешь тогда объяснить, каким образом Обама может это осуществлять, каково его влияние в партии и почему тут вообще важны его прежние связи? Казалось бы, бывший президент, все, отдыхай, у тебя там фонд, еще что-то. Какое у тебя может быть вообще влияние?
Ну да, с одной стороны, американские президенты, бывшие, обычно не пользуются большим влиянием, то есть нормой для американской политики все-таки является то, что президент, уходя из Белого дома, становится частным лицом, он где-то выступает, пишет мемуары, ну, по большей части занимается скорее частной жизнью. Барак Обама во многом отошел от этой традиции, и он оставался довольно активным в политике. Он продвигал различных кандидатов-демократов на выборах. Некоторых поддерживал на праймерис. То есть все равно оставался такой фигурой, достаточно важной для демократической партии. Ну, это во многом связано еще и с тем, что в стране он все равно оставался относительно популярным. Наверное, даже более популярным уже после ухода с поста президента, что, в общем, тоже логично. Люди как-то забывают то, за что его винили, как немножко накал страстей утихает. И влияние в партии у него остается. Мне пока сложно сказать, какое это действительно влияние, и может ли вот Обама просто по своему желанию так развернуть партию, поставив какого-то кандидата, которому нравится. Мне кажется, что скорее нет. Возможно, будут какие-то попытки, но пока я не вижу возможности, как можно, ну, действительно как-то нагло прям отставить в сторону Камалу Харрис, потому что, ну, в общем, с одной стороны, она второй человек государства, да, и логичный претендент на пост президента. А с другой стороны, учитывая ценности демократической партии, все-таки первая женщина-вице-президент, цветная, а теперь еще и на пути к президентству, тоже будет достаточно сложно отказать такой кандидатке, особенно если на смену ей будут пророчить, ну, какого-нибудь белого мужчину, например, из губернаторов.
Еще немножко уточню про Обаму. То есть его главный ресурс, помимо того, что он был президентом, и у него естественным образом, наверное, накопились какие-то связи, и всегда можно снять трубку, позвонить и сказать: слушай, даже не то, что это коррупция, да, я тебе сделал, ты сделай мне, но сам факт такого контакта уже большой ресурс. Плюс популярность, он и тогда подавал большие надежды, и к концу его президентства, несмотря на снижение срока, как ты сказал сейчас, все равно остается символом вот какой-то такой обновленной Америки. Его личный рейтинг является его ресурсом, да ведь?
Мне кажется, да, и его жены, вот опять же было много спекуляций последние недели, что демократы хотят заменить Джо Байдена на Мишель Обаму, хотя казалось бы, ну вот вообще ни о чем это не говорит, то есть Мишель Обама и во время президентства своего мужа Барака в политику не особо вовлекалась, ей было интересно какие-то программы детского образования. Она разбила грядку на лужайке Белого дома. То есть старательно выдерживала такой образ деполитизированной жены, что тоже на самом деле довольно традиционно для американской политики. И уже после ухода из Белого дома она постоянно говорила о том, что политика ее и не интересует. У нее нет никаких амбиций, никуда она идти не собирается. Но тем не менее вот эта идея, что Мишель Обама как-то вернется в политику, до этого даже туда не приходя, как бы, и у нее очень высокий рейтинг. Но высокий рейтинг у нее как раз потому, что она не политик. Как только она станет политиком, начнет делать политические заявления, мы увидим, что ее рейтинг примерно такой же, как у других кандидатов-демократов. Мне кажется, это просто такой страх или ресентимент со стороны ряда республиканцев, что вот вернется Мишель Обама, а кто тогда станет первым джентльменом? Барак Обама, значит, это будет еще один срок его. Наверняка же он будет как бы как кукловод в данной ситуации, также будет и в Белом доме заправлять всеми делами. Поэтому влияние Обамы все равно довольно ограничено. Мне кажется, у него достаточно обширные связи с финансовыми донорами, спонсорами демократической партии, и я не исключаю, что в рамках вот этого нарратива, что он стоял за успешной попыткой снять Джо Байдена с гонки, возможно, он с некоторыми спонсорами тоже созванивался и просил их немножко прикрутить краник финансирования. А мне кажется, это одна из ключевых причин, почему Байден решил уйти. Потому что многие спонсоры сказали, денег не будет. То есть мы не хотим тратить средства на гонку, которую невозможно выиграть, а без денег вести избирательную кампанию просто невозможно. Это вот кровь избирательной кампании, деньги просто жизненно необходимы для этого.
В начале августа съезд Демократической партии. Насколько велик риск, что не утвердят быстро и однозначно или вовсе не утвердят Камалу Харрис, даже если мы отодвигаем в сторону вот эти гипотезы или конспирологические теории, вернее сказать, про Барака Обаму. И, кстати, если уж говорить про конспирологические теории, не знаю, вот почитайте немножко про читу Обама и посмотрите, как Барак Обама говорит про Мишель Обаму. Очевидно, что она и была президентом. Он подкаблучник, а она у них в семье верховодитель. Ходит, наверное, и в Белом доме всем руководила. Это была шутка, прости. Ждешь ли ты чего-то неожиданного от съезда?
Пока скорее не жду. Не очень понятно, какой будет формат, потому что, да, сам съезд с 19 по 22 августа в Чикаго. Очень много параллелей с 1968 годом, когда демократ Линдон Джонсон решил тоже не идти на выборы. Тогда тоже проходил съезд в Чикаго, тоже президент не идет на выборы, тоже выбирает его вице-президента Хьюберта Хамфри, и он проигрывает. У Демократической партии была вот эта идея, что нужно изначально провести онлайн-созвон делегатов и утвердить кандидата заранее, до 7 августа, потому что в штате Огайо истекает срок регистрации. Но штат согласился сдвинуть этот срок до сентября, и сейчас, по идее, уже нет смысла в этом мероприятии. К тому же многие демократы критиковали вот эту меру, что это такая попытка максимально быстро пропихнуть кандидатуру Байдена. Но пока демократы не отказались от этого, к концу месяца, скорее всего, мы поймем уже точный формат. Я думаю, стоит рассчитывать на то, что все-таки будет голосование полноценное уже на съезде. И пока, на самом деле, ничего не указывает на то, что есть риск, что Камала Харрис не будет избрана кандидаткой. Уже председатели всех 50 демократических партий, в каждом штате она отдельная, вот и председатели всех 50 поддержали публично Камалу Харрис. Уже несколько сотен даже делегатов партийных сказали, что будут голосовать за Камалу Харрис. То есть все движется к тому, что ее выберут кандидатом. Но здесь, конечно, есть проблема, что, наверное, многим демократам не хотелось бы, чтобы это выглядело как такая коронация. Чтобы Камала Харрис была утверждена прям совсем без борьбы. Тут, да, вот эти вопросы легитимности и критики, что праймери же не будет. То есть Камала Харрис не получила голос ни одного избирателя. А тут ее, получается, пропихивают, причем вот с таким энтузиазмом прям большим, и хотелось бы, наверное, видеть каких-то конкурентов. Но проблема в том, что никто из видных и влиятельных политиков не захочет включаться в эту борьбу, зная заранее, что он проиграет. Какой смысл себе в резюме зарабатывать такой минус в виде поражения против Камалы Харрис, которая, допустим, если она вдруг проиграет эти выборы, вряд ли уже будет кандидаткой в 2028 году. Там как раз на первый план уже выйдут вот эти демократы, которые хотели бы претендовать на ее место. Сейчас есть слухи, что Джо Манчин может попробовать поучаствовать в этой гонке. Это такой сенатор-демократ, консервативный из Западной Вирджинии, который является крайне консервативным штатом, и он под стать тоже такой консервативный демократ. Он решил не идти на перевыборы, потому что понимает, что даже с такой консервативной повесткой ему уже будет невозможно избраться в штате, где за Трампа голосует подавляющее количество избирателей. Ну, он, кстати, вышел из Демократической партии формально, из фракции, по крайней мере, в Сенате. Он сейчас является независимым, и сейчас идет речь о том, что он вроде как может опять вступить в Демократическую партию, чтобы бросить вызов Камале Харрис. Вполне возможно, кстати, что ему откажут, скажут, что нет, вы вышли, обратно не пускаем. Но, с другой стороны, Манчин, в принципе, был бы хорошим кандидатом для видимости. То есть его в целом знают в партии, будет такой резкий контраст между либеральной Камалой Харрис, консервативным Джо Манчином, но при этом понятно, что и шансов на победу у него тоже не будет.
Чтобы не складывалось впечатление, что все-таки действительно это коронация, и что Камала Харрис, а про нее любят через запятую сказать, что кампания ее была неудачной предыдущей, и вице-президентом-то она стала почти случайно, и фигура как бы по умолчанию, а стала быть не самая, наверное, удачная. Вот давай это обсудим, чтобы не было такого убеждения, что ли. Наверное, нужно описать конструкцию гонки. В частности, в этом подкасте мы много раз и с тобой говорили, что есть поляризация в американском обществе, грубо говоря, основной кандидат от твоей партии получает большую часть голосов, потому что ты никогда не пойдешь голосовать за противную сторону, настолько далеки ваши представления о прекрасном настоящем, не говоря уж о прекрасном будущем Соединенных Штатов. Мобилизация предельная, и ведется сражение за симпатии отдельных страт и отдельные штаты, те самые колеблющиеся штаты. Можешь объяснить, за кого, собственно, ведется борьба и на насколько Камала Харрис вписывается в эту борьбу за колеблющихся, есть ли у нее там преимущество, в частности, перед Дональдом Трампом?
Ну да, действительно, наверное, где-то 40% готовы голосовать за демократов, 40% за республиканцев, вне зависимости, каким будет кандидат. Вот буковка «Р» или буковка «Д» стоит, значит, голосуем. Но все-таки есть, наверное, где-то 10% американцев, которые готовы менять свои предпочтения, готовы присматриваться к разным кандидатам, и за них будет идти борьба. И проблема в том, что вот у Байдена начались проблемы большие именно с этой группой. То есть вот они все больше стали уходить в сторону Дональда Трампа, особенно в колеблющихся штатах. Особенно это касается такой группы, которую называют «double haters». То есть люди, которым ни Трамп, ни Байден не нравятся. Это тоже достаточно внушительная часть американского электората, тоже где-то 10-15% населения. И вот важно именно их перетянуть на свою сторону. У Байдена это не получалось. Вторая проблема Байдена – снижался энтузиазм среди избирателей демократов. А на выборах, помимо того, чтобы заполучить голоса вот этих колеблющихся избирателей, нужно еще нарастить явку среди своего собственного ядерного электората. То есть вот такие две задачи, которые отчасти могут противоречить друг другу, но вот нужно стремиться выполнить их обе. И у Байдена вторая задача тоже не получалась. Мы видели, что многие демократы, особенно, естественно, молодые, говорили о том, что им Байден очень не нравится, что они планируют вообще не приходить на выборы. И для демократов это, конечно, было бы очень плохо. И в этом плане Камала Харрис, с одной стороны, может очень сильно нарастить явку среди избирателей демократов. Она более молодая, ей будет проще найти общий язык с таким более молодым электоратом, плюс цветные избиратели, которые тоже важны для демократической партии. И в период президентства Байдена тоже начали постепенно двигаться в сторону Трампа. Их она, наверное, сможет попытаться перетянуть на свою сторону. Большой вопрос, как она покажет себя вот как раз с такими колеблющимися избирателями, потому что избирательная кампания Трампа наверняка будет пытаться изобразить ее как такого крайне левого, крайне либерального кандидата, который стоит против всего, на чем основаны Америки. Возможно, плюс какие-то такие реверансы в сторону расового происхождения Камалы Харрис, того, что она женщина. Ну, то есть отчасти это мы видели все в гендерном, по крайней мере, аспекте кампании Хиллари Клинтон. Вполне возможно, что это тоже повторится. И тут, наверное, важно будет еще ей выбрать себе кандидата вице-президента, который, наверное, будет призван как раз балансировать вот ее подход к более колеблющимся избирателям, к более белым избирателям, к вот этому белому рабочему классу северных штатов, который в свое время ушел к Трампу в 2016 году, потом вернулся к Байдену и сейчас рискует вновь уйти к Трампу.
То же самое хотел сказать, что у Трампа нет этого преимущества, потому что он выбрал своего вице-президента, и многие отмечают, что там нет расширения электоральной поддержки этого дуумвирата, есть дублирование. В случае с Камалой Харрис у нее есть это преимущество, она может выбрать себе вице-президента, который будет расширять ее базу поддержки. Ну и про антирейтинг нужно, наверное, отдельно проговорить, может быть, для тебя это очевидно, но когда мы говорим, что сталкивается Джозеф Байден с Дональдом Трампом, там могут быть разные сомнения. Ну да, Трамп помоложе, а Байден вон заговаривается. И вообще, мы, конечно, точно не знаем, но что-то там нечисто с ноутбуком Хантера Байдена. И вообще, Байден так давно в политике, и президентом-то он был. У тебя накапливается набор претензий к тебе, настоящих или мнимых. В случае с Хиллари Клинтон то же самое. На чем победил Трамп в первый раз? Да ты плоть от плоти этого вашингтонского болота, я приду к власти, и я тебя посажу. И еще неизвестно, что у тебя было там с электронными письмами пропавшими. Камале Харрис довольно трудно это предъявить. Там есть разные тоже разговоры про то, что она же прокурор из Сан-Франциско, а он уголовник. Вот она его как прокурор уголовника искушает. Буквально как в какой-то судебной драме будет на дебатах его щипать. Ну и потом за все время ее вице-президентства, она будучи вице-президентом, а такая вот в этой политической системе у тебя роль, ты дублер президента, ты не ведешь самостоятельную игру, ну, у тебя и антирейтинга в таком случае нет. Вот за эти 100 дней накачаем рейтинг, а антирейтинга, будем надеяться, не появится. Преимущество? Преимущество. Хорошо, это обсудили. Пусть тогда будет последний вопрос такой. Каковы шансы Харрис сейчас, в самом начале ее персональной кампании? Как считают те, кто буквально это высчитывает? Букмекеров, не знаю, можешь упоминать, можешь не упоминать. И что ты думаешь?
Ну, мне кажется, что шансы теоретически у нее довольно неплохие. Проблема в том, что очень мало времени на то, чтобы выстроить хорошую эффективную избирательную кампанию за 3-3,5 месяца. не уверен, что это реально, потому что в американской политической истории, наверное, такого и не было. Все-таки в американской культуре принято избирательные кампании год целый поддерживать, а тут всего 3 месяца. Но если ей это удастся, то она вполне может победить Трампа, потому что, опять же, нет вот этих претензий к возрасту и здоровью, которые были у Байдена. Теперь наоборот, они могут работать скорее против Трампа, чисто теоретически. Ну, во-первых, он самый старый, насчет здоровья вопрос не очень понятный. Нет истории с ноутбуком Хантера Байдена. Есть негативный рейтинг, связанный вообще с администрацией Байдена. Но тут на самом деле будет зависеть от того, насколько Камала Харрис попытается отстроиться от Байдена. Показать, чем она отличается не только вот принципиально от Трампа, но и чем она отличается от Байдена. То есть какие решения она приняла бы иначе, что она хочет сделать по-другому, в чем она, возможно, могла бы покритиковать немного Байдена. То есть это тоже, наверное, будет важно, чтобы ей выстроить образ отдельно уже, а не идти вот... Я ведь с президентка, я во всем была с президентом, во всем его поддерживаю, потому что в целом рейтинг у администрации Байдена не очень хорош. И за счет этого она может отстроиться. Пока избиратели скорее ее воспринимают именно как вице-президента, не как отдельного кандидата, и мы это видим по вопросам. Она примерно повторяет траекторию Байдена. И в плане рейтинга одобрения работы, и в плане возможной гонки против Трампа, то есть где-то на 1-2% лучше, на 1-2% хуже, в зависимости от опроса. Я сейчас это списываю на то, что у нее просто нет самостоятельного образа как политика. Условно, дать ей месяц хотя бы, чтобы американцы посмотрели, вот какова она вообще, представить Камалу Харрис Америки, что американцы будут думать. Вполне возможно, что она покажет себя как неплохой кандидат. Мы, кстати, можем увидеть это, наверное, уже в сентябре, потому что в сентябре должны, по крайней мере, состояться вторые дебаты. Но сейчас много спекуляций на тему того, что Трамп может отказаться от участия в них. Он вот недавно писал, что хотел бы, чтобы они проходили на другом телеканале, на консервативном Fox News. Возможно, он будет говорить, что Камала Харрис нелегитимный кандидат, поэтому нечего с ней дебатировать. Потому что, ну, вполне она может себя хорошо показать на дебатах, особенно по сравнению с Байденом. Конечно, будет в сентябре видно, как выстроился ее образ, как американцы воспринимают ее уже как полноценного кандидата.
Если бы тебя мучили злые люди, какие бы ты проценты присудил обоим из кандидатов, исходя из твоего ощущения?
Ну, сейчас, мне кажется, 60% на Трампа, 40% на Харрис.
Как у букмекеров, кстати.
А, получается, попал. Надо все-таки делать ставки. Но потенциально, я думаю, есть вероятность того, что они уже к сентябрю могут выйти на 50-50.
Спасибо огромное.
Спасибо тебе.
Это был Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала об американской политике One Big Union. Подписывайтесь. Под конец напоминаю, что в отличие от безумной реальности, которую разного рода помоечные чайки, пусть будут чайки, которые вот такие, как рижские, но еще противнее кричат и едят всякую гадость, пишут, что «Медуза» живет на гранты Демпартии, Госдепа, чего там, ничего такого никогда не получали, и за себя скажу, никогда не слышал никаких ценных указаний из либерального дипстейта. А вот точно знаю, что очень важна ваша поддержка как аудитории, и мы очень на нее полагаемся, в общем-то это основа экономического существования нашей редакции. Нам тоже нужно на что-то жить. Так что, если вы еще не поддерживаете нашу редакцию регулярным пожертвованием, пожалуйста, присоединитесь к числу тех, кто добровольно решил это делать. И да, есть два важных условия. Конечно же, у вас должны быть на это средства. Мы не хотим забирать у вас последнее. Не имеем права ни о чем таком просить. А во-вторых, если вы находитесь в России или там часто бываете, и как-то российское государство может узнать о такого рода финансовой поддержке нежелательной организации, а «Медуза» провозглашена таковой в России, то не нужно тоже, конечно, никак нас поддерживать. Ваши риски, они не должны повышаться из-за нас. Кроме денег, формой поддержки являются лайки и комментарии. Если вам не трудно, оставьте их, пожалуйста, в первую очередь на YouTube. Там это лучше всего работает, но и на других платформах. Разного рода лайки, оценки, звездочки. Это все тоже очень хорошо, это тоже выводит нас в разного рода топы. И значит, больше людей смогут узнать и об эпизоде, и о существовании такого подкаста в принципе. Это нас тоже очень стимулирует. Всем спасибо за поддержку, за добрые слова в комментариях и за недобрые. Главное, чтобы комментарии были. Спасибо за лайки и за финансовую поддержку в первую голову. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.